Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» представляет вашему вниманию книгу нашего земляка
Евдокия, Павел Батурин, часть первая. Из гулко щелкающего от мороза заиндевелого леса на опушку вышмыгнул отощалый волк. В тени росшей с краю ели он зябко встряхнулся. Пристыл, нюхая воздух и пронизывая взглядом поле и обширную в два длинных посада деревню за ним, озаренные полной луной. Где-то далеко на западе продолжали тяжко ухать, сотрясая и раня землю бранные взрывы. А здесь, в этой чуть ли не до самых крыш, занесенной снегами ярославской деревни, стыла немая тишина. И ни огня в домах. По крайней мере, так показалось зверю. Но вдруг за белесыми от инея стеклами той, с соломенной завалины которой он на днях уволок да нельзя истощенную собачонку, волк приметил красноватое, едва-едва теплящееся свечение, поначалу принятая им за отблеск луны. И внезапно отчего-то жутко сделалось зверю от этого заполуночного одинокого огонька. А в той низенькой, будто чем придавленной избенке, готовая мнилась вот-вот моргнуть и погаснуть, горела тускло-медная лампадушка, свисавшая на трех почернелых цепочках к смутному лику Божьей Матери с младенцем на руках. Под нею же, на полу, несколько выдвинувшись вперед от своих беспокойно ворочающихся во сне ребятишек, стояла на коленях Евдокия, и то истово припадая лбом к прохладным половицам, то вновь выпрямляясь и устремляя измученный взор к иконостасу, вопрошала, беззвучно шевеля испитыми бескровными губами: «Пресвятая Богородица, Матушка, заступница усердная, услышь меня, услышь, растолкуй и вразуми, чем накормить детей». Детей у Евдокии было пятеро, и все мал-мало меньше, но на еду они были убористы, так что все, что снимала она со своего огорода, что добывала в лесу и получала по колхозным трудодням, они обычно начисто подметали еще до перелома зимы. На дальнейшее требовалась какая-то добавка. И в первый год войны держались до нови на некоих предвоенных запасах. Во второй выручили овцы и кое-какие из имевшихся в доме ценных вещей, которых Евдокия обменяла на хлеб. В третий на хлеб пошла корова, как на беду осталась яловой и при скудных кормах совершенно перестала давать молоко. Короче говоря, выживали. А вот что было делать в этом четвертом военном году, когда ни живности, никаких чего-либо стоящих вещей не осталось, а нужда подступила уже в январе. Евдокия ума не могла приложить. Еще бы, если уже все способы раздобыть какое-никакое дополнительное пропитание она, кажись, испытала. В колхоз обращалась, и он, грех обижаться, чем мог, пособил. Не отмахнулись от посильной помощи и жившие несколько сытнее добрые люди. Однако на новую поддержку, как со стороны колхоза, так и со стороны этих добрых людей, что сами едва сводили концы с концами, рассчитывать было нечего. Проси, не проси. И если от кого еще и можно было чего-либо ждать, так это лишь, как подумалось Евдокия, от Божьей Матери, которая вот женщина и обратилась, и вдогонь за своими словами, троекратно перекрестившись, опять уткнулась в пол, истинно веря, что Пресвятая Небесная Заступница, если не нашвыряет на стол ржаных караваях, так хотя бы что-нибудь посоветует. И верно. Вдруг послышался шорох позади, за спиной. Евдокия, слегка вздрогнув, обернулась. С палати на нее неестественно и страшно расширившимися от худобы глазами смотрела старшая из пятерых, 12-летняя дочка Софьюшка. «Мам, ну что тебе Боженька сказал? Даст нам хлебушка?» «Не знаю», — с сердцем отрубила Евдокия. И полушепотом пообещала: «Я тебе сейчас задам, так это уж точно. Ишь, какую моду взяла! Подслушивать, да еще и рот раскрывать не вовремя!» Она замахнулась на дочь. «А ну, сию же минуту умолкни и спи, пока не перебедила всех, негодница!» Негодница спряталась и притихла. А Евдокия, обмирая от испуга, в самом деле, не проснулся ли еще кто, перекинула взор с сумрачной щели палати, где вместе с Софьюшкой спала 11-летняя Катя, в темноту надпечья, приютившего 9-летнего Лешу и 7-летнего Костика, и, наконец, взглянула на Илюшку, которому весной минуло 5. Ни с палатей, ни с печи, более ни звука, не считая тихих спаренных дыханий. А тут, настоящей сбоку от входной двери деревянной кровати, куда под бочок матери обычно забирался последышек, какое-то невнятное бормотание. «Ну что ты, мой милый, что?» — проговорила Евдокия, поднимаясь с колен, делая шаг к младшему сыну. «Но уж лучше бы не делала этого». «Мамонька, исть!» — услышала она, и в груди ее сжалося и заныло от невыносимой жалости к Илюшке, к другим детям, уклавшимся на ночь голодными, и которым утром она также ничего не сможет дать, как не могла их досыта накормить вчера, позавчера, неделю и более назад, и неизвестно, сколько еще будет такое продолжаться, ибо на дворе февраль. До весны с ее съедобной травой и спасительными чибриками еще целая вечность, а уже теперь в доме ничего из съестного не сыщешь, и нет ровно никакой надежды, что оно откуда-нибудь появится. Ну, правда, разве что с неба упадет, а это навряд ли. Холодно и равнодушно взирала с иконы Божья Матерь, прижимавшая к груди своего собственного сына. Оттого-то Евдокия и пугалась пробуждения детей. Нет, грядущее утро с непременным Илюшкиным «мамонька и исть», которая не оставляет ребенка вот даже во сне, и молчаливыми, однако ж, ожидающими от нее того же самого и исть взглядами других детей, не просто страшило ее, но прямо-таки ввергало в ужас. И Евдокии хотелось, чтобы убаюкивающая детей морозная февральская ночь вообще не кончалась. А ночь, между тем, хотя и долга была, мчалась, как на крыльях. Вот давно ли, думается, был вечер, а теперь отрывисто стучащие в тиши часы ходики уже показывали 2. До рассвета оставались считанные часы, они промелькнут, а там и начнется. Илюшка опять ворохнулся и протянул: мамонька, исть!» Евдокия, болезненно охнув, будто сын своим повторившимся бормотанием рванул ей сердце, схватилась за грудь. «Ой, да что же хоть мне делать-то, Господи!» И вновь непроизвольно обратила глаза к иконе. Божья Матерь, точно избегая ее взгляда, смотрела в сторону и вниз. Евдокия тоже посмотрела туда. Увидела небольшой, покрытый лоскутной накидушкой сундучок, стоящий впереди у комода. И вдруг, почувствовав, как грудь ее словно бы обдала горячей нежной волной, опустилась рядом с сундучком на корточки и осторожно, дабы ненароком не скрипнуть или же не стукнуть чем, открыла его. В сундучке хранилась предвоенная, казалось, до сих пор еще пахнущая легким праздничным табаком с ряда мужа Семена. Его дорогой темно-синий бастоновый костюм, белая, в редкую черную полоску сорочка и хромовые сапоги, аккуратно завернутые в чистый платок. Сверху покоилась перевязанная крест-накрест розовой ленточкой стопка его нечастых фронтовых писем-треугольничков, написанных на порыжелых махорочных обертках чернильным карандашом. Дрожащими от прихлынувшего волнения руками Евдокия развязала письма и взяла одно из них. Это письмо, полученное за полтора месяца до Нового года, она прочла 1000 раз и давно вытвердила наизусть. Однако же оно не переставало греть ее. И сейчас Евдокия, поднявшись и проворно перейдя с ним поближе к лампадному огоньку, вновь припала к торопливым, но, как всегда, поразительно четким и уверенным мужниным строчкам. Вслед за обычным «Здравствуйте, дорогие мои родные!» Семен писал: «А у нас здесь, милая Дунюшка, все идет, как того и надо было ожидать. Гоним ненавистную фашистскую свору с нашей земли, не давая оглянуться. И скоро уже, очень скоро, может быть, к весне, добьем и догвоздим мерзкую выморочь рода человеческого в ее собственной берлоге. Нижайший поклон и сердечное спасибо тебе, родная, и всем остальным славным труженицам нашего тыла за самоотверженную помощь. Ведь вы, стараясь накормить, одеть и обуть нас, себе совсем недостаточно оставляете. И хотя у вас там пули не свистят, да вам, что так же превосходно знаем мы, тошнёхонько от иного. Ну да, ты крепись, моя радость, крепись изо всех своих сил. Помнишь, как чудно зажили мы перед войной? И что на стол подать, и во что одеться, обуться, все-то у нас было. Когда придет победа, я вернусь. Сообща залатаем все дыры, прорехи, и опять заживем, да получше прежнего. Веришь мне? Вот и крепись. А теперь я еще хочу сказать тебе, дорогая Дунюшка, в последнем письме своем ты сообщаешь, что до сей поры бережешь мои гражданские вещи. Ну, что же, это, в общем-то, вроде бы и неплохо. Вернусь, и сразу будет во что принарядиться. Да только знаешь, если случись, прижмет неминучая нужда и станет вам совсем не в моготу, то ты и думать не думай ни о чем, а бери все и продавай. Поняла? Потому как главное, лишь бы вы все там были живы и здоровы, а вещи — дело наживное. Да-да, не Божья Матерь, понадейся на нее неверную. Да не оденься, не одетая проспишь. А вот что смогло бы сейчас выручить нас. Опуская руки с письмом и взглядывая на содержимое сундучка, со вздохом прошептала Евдокия. И все-таки, она опять вздохнула, может быть, впервые неуступчиво возражая мужу, который в эту самую минуту будто бы стоял перед нею. «Все-таки, Сенюшка, я не могу пойти по твоему совету. Вещи продают, когда они своему хозяину уже становятся не нужны, а ты у меня еще живой». Едва не вырвалась у нее, однако Евдокия, как всегда перед этим словом, мгновенно прикусила язык, будто оно, произнесенное вслух, могло сглазить мужа, а вместе с ним и столь бережно хранимую мечту, надежду на его благополучное возвращение. И с еще большей твердостью, проговорив: «Нет, нет, родной, как лежало, так все пускай и лежит», поджидая своего хозяина, спрятала письма и поживее захлопнула сундук, суеверно полагая, что, сберегая мужнины вещи, хранит и его самого.